Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали отрывок из Евангелия, очень известный, когда книжники, фарисеи, саддукеи, решив уловить Иисуса Христа в слове, задали вопрос Ему, с их точки зрения сложный очень, какая большая заповедь в законе? И Господь отвечает такими для нас известными словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей, то есть всей волей своей». И вторая, не меньшая первой: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот казалось бы, ну, такие простые заповеди, самоочевидные, но при ближайшем рассмотрении для страстной души они чрезвычайно сложны. И вообще-то, несмотря на то, что эти заповеди были даны еще Ветхозаветному Израилю, еще во Второзаконии мы читаем о них, тем не менее, в то время, еще до пришествия Христова, в то время, когда эти заповеди давались, понять их практически было невозможно. Именно потому, что Ветхозаветный Израиль все-таки смотрел, да, он верил в истинного, единого Бога. Все остальные народы, страны, племена какие-то, все они имели веру, безусловно, во множество только богов. Не в единого истинного, а именно во множество богов. Но о них очень четко сказал апостол Павел, что все боги, кроме единого истинного Бога Творца всего духовного и материального мира, это судьбесы. Но вот несмотря на то, что вера в единого Бога истинного была, но тем не менее они не было еще откровения Троицы. И в результате они верили в Бога отмстителя и ревнителя. И в известном смысле для страстной души человеческой это гораздо удобнее. Есть всегда некто, на кого можно свалить всю вину. И мы очень часто так делаем, когда видим Бога именно отмстителя. Но тогда можно обвинить Бога именно, что это Он наказывает. Это Его такая воля, страшная для меня. Но в Евангелии Бог открывает совсем иначе. И как раз именно в евангельскую пору нам явился Бог не просто как единый, Он един, но един именно в трех лицах. Любовь всегда должна на кого-то изливаться. И как раз неизреченная любовь, таинственная любовь именно внутри самого Бога, внутри Святой Троицы. И единство Святой Троицы, единство всех лиц, именно в той неизреченной любви, которая делает из трех единицу. И мы, в общем-то, имеем подобие и в нашей жизни. Ведь вообще мир задумывался как брак Агнца и его творения. Творил мир ведь Сын Божий, безначальный. Им же вся выше, сказано в символе веры. И вот не случайно первое чудо, которое сотворил Господь, было на браке в Кане Галилейской. Именно на браке. Ведь брак тоже задумывался, и смысл-то брака именно в единстве, когда двое так могут сродниться, что они просто не представляют жизни друг без друга. И несмотря на то, что двое совершенно разные, но тем не менее они в этой любви постепенно растут в единицу. И вот для того, чтобы понять вот эти первые, самые главные заповеди, на которых, как говорит по свидетельству самого Христа, весь закон и все пророки висят, то есть в которые укладываются абсолютно все пророческие слова и все многочисленные пункты ветхозаветного закона. Для этого надо вспомнить иные заповеди. Вот уже новозаветные заповеди, где Господь говорит, кто любит меня? Вот что такое? Нам кажется, что мы знаем, понимаем, что такое любовь. Но в том-то и дело, что опыта настоящей любви у нас все равно нет. У нас есть только опыт своей именно индивидуальной любви, очень несовершенной, несовершенной в ту меру, в какую мы не постоянно. У нас не может расти любовь поступательно, исполняться от силы в силу. Ну, как скажем, уже у человека, который достиг меры святых, и у которого уже непадательное состояние. Наша любовь очень колеблется, и наше добро, и наша любовь, они везде и всюду зависят от того, с чем и с кем мы столкнемся, с каким тоном мы столкнемся, с расположением дружелюбным, дружеским мы столкнемся, или наоборот, с сухостью, безразличием, равнодушием. И когда мы с этим сталкиваемся, особенно от наших близких, то людей, которые, казалось бы, как раз и призваны для того, чтобы нас любить, и наша любовь тоже высыхает, оскудевает, и чем ближе человек как раз, это парадоксально, тем тяжелее нам действительно вот эту любовь в себе возгреть, если близкий человек, с которым мы знаем, какие отношения были, какие могли бы быть, вдруг эти отношения падают или вообще разрушаются, принижаются. В это время живого отклика любви, чтобы простить, принять и все равно любить, у нас нет. Это не по нашим силам. У нас вот наше терпение, оно очень ограничено. Терпение у Бога бесконечно. Именно поэтому Он всегда любил именно грешников, но и забывал себя ради грешников. И он сам говорил, кто любит меня, кто исполняет заповеди мои. Но ведь все евангельские заповеди, они для нас, для наших естественных чувств, они совершенно чужды. Ну вот, скажем, как исполнить его заповедь о любви к врагу? К врагу мы испытываем, пока у меня есть враг, именно как враг, да, человек? Ну, ясно, что я к нему питаю ненависть. То есть, если я и люблю своего врага, то, значит, он мне уже не враг. Он стал для меня близким человеком. В том-то и дело, что все-таки, ну, мы называем близких номинально. Мы называем близкими людьми, например, тех, с которыми у нас уже никаких отношений давно иногда и не бывает. Ну, скажем, раз родственник, значит, близкий. Но в том-то и дело, что по-настоящему духовно, вот воистину близкий человек все-таки тот, которого я добровольно, именно добровольно сам, я решил терпеть. Вот тот мне и близок. Вот кого терплю, тот мне и близок. Причем никого меня заставляет терпеть обстоятельства. Мы часто путаем терпение и терпение. Нам кажется, что если просто человек рядом живет, да, но у нас уже до того отношения разрушены, что просто никуда, и только одна претензия, и уже устойчивая обида, то все равно он не близкий, он уже давно не близкий, он такой человек уже для меня давно дальний, потому что сердце мое не примирено. Воистину, близкий человек только тот, которого я принимаю, с которым я примирю сердцем, во что бы то ни стало, тот и близкий. Но любую вообще-то заповедь в Евангелии, какую ни возьми, вот мы поем ежедневно на литургии заповеди блаженства. Ну какую из этих заповедей мы можем исполнить сами по себе? Но мы не можем вызвать постоянный плач о своих грехах. Это дар. Дар Божий. Без этого дара плачущие не утешатся. Потому что любой плач не о своих грехах, а плач об обстоятельствах, о болезнях, о жизни, которая на меня давит, да? Но она никогда утешить не может человека. Эти слезы жаления себя. Но так как сам человек может себя пожалеть, никто пожалеть его не сможет. Поэтому любые подобные слова, они обязательно, вернее, любые подобные слезы, они обязательно ведут к унынию. Утешить может только плач о своих грехах. Тогда душа открывается для того, чтобы Господь вошел и восполнил мою неполноту, мое несовершенство. И все мои немощи, мою страстность, от которой я страдаю. Потому что любовь болеть внутри души не может. Мы страдаем не из-за любви кому-то. Наоборот, любовь всегда иной природы, она только обогащает, она только может радовать. Она может исполнять душу. Любовью душа богатеет. Болит у нас только гордость, которая к любви привешивается. Больше ничего в душе болеть не может. Именно она доставляет нам боль. Именно она доставляет печальные побои. Итак, абсолютно любую заповедь, какую ни возьми, да даже о миротворчестве, казалось бы, ну вот должно быть нам близко, да? Но хочет подушевного человека, чтобы у всех все было хорошо. Но ведь мы можем миротворчество исполнить только когда мы третьи лица, когда нас это не задевает. Когда мы видим ссорящиеся стороны, и можем сказать, ну что там вам ссориться, что там разделяться, что вам делить, дескать, между собой. Но эти слова очень легко говорятся. Потому что легко говорить миролюбивые слова, когда сам ничего не терпишь. Как раз о миротворцах, когда говорит Господь, ведь Он говорит о своем примере. Он именно миротворец. Но Он никого не мирил, ссорящиеся стороны. Он просто все, что Его гнали, Его отчуждали, Ему были неблагодарны. Но тем не менее, Он все это нес, и своих любимых Он никогда не предавал. Вот тех любимых, которые сначала Его отчуждали, гнали, хотели сбросить со скалы, это как раз вообще непосредственно те люди, среди которых Он жил в Капернауме. То есть, прямо сказать, своих любимых распинателей. У Него любовь до креста. И дальше, именно поэтому Он и воскрес. И мы знаем, что как только его распяли, а распинали не просто конкретные люди, да, конкретные люди, но церковь всегда очень четко утверждает и утверждала, что Христа распинал на кресте человеческий грех. И сегодняшний человек, как и вчерашний, и позавчерашний, и будущий, он ничем не отличается от тех, кто были 2000 лет назад. Будь они в церкви, вне церкви, просто человек, который пришел в церковь, он просто понимает, что он распинатель. А вот если я еще не вошел в церковь, да, или просто вошел пока ногами, но не душой и умом и сердцем, не покаянно, то я пока этого просто не понимаю. Я считаю, что я добр по натуре. Но если бы я был добр по натуре, не надо было бы воплощаться в Христа. Ему достаточно было просто дать хорошие законы. Мы бы ознакомились и жили бы по ним. Но в том-то и дело, что ни одни, абсолютно никакие заповеди мы сами по себе исполнить не можем. Хотя сам Господь говорит, что кто исполняет мои заповеди, тот пребудет в любви моей. И кто слушает и исполняет, тот мне брат и сестра и матерь. Научитесь от меня, ибо я кроток есть, смирен сердцем. Его смирение, его кротость, это некая слабость, унижение перед сильным. Наоборот, вне зависимости от обстоятельств, человек ему все равно остается дорог. Такова сила его любви. Поэтому, если в Ветхом Завете пророк Соломон, царь, говорит, что любовь крепка, как смерть, то Новый Завет открывает как раз, что любовь значительно выше и сильнее смерти. Что смерть источника любви, она попирает смерть. И вот этой смертью, которая попирает самую смерть, мы как раз и живы. Когда он говорит о том, что самая высшая заповедь – возлюбить Бога, вот всем существом своим, он прекрасно понимает, что такую заповедь сам человек исполнить не может. Но он как раз говорит о том, что мы возлюбили не своей любовью, вот такой узенькой, которая везде и всюду колеблется и зависима от всего и вся, от обстоятельств, от болезни, от любых испытаний. Он говорит так, что новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Он не случайно прибавляет вторую половину предложения. Мы часто помним только первую половину, да любите друг друга. Да в том-то и дело, что как Христос возлюбил нас, этой любви у нас нет. Вот этого постоянства и приятия грешника, как бы он его ни предавал. И далее он говорит в Евангелии, без меня не можете творить и ничего суже. Не можете творить ничего по-настоящему, благого, бескорыстно. То есть он и пришел, и воплотился именно для того, чтобы мы сумели вместить в себя божество, точно так же, как вместил в себя божество Иисус Христос, нераздельно, неразлучно, неслиянно. Человек остается человеком, божество его не подавляет. И человек божество внутри себя подавить не может. Но оказывается, божество и человек, именно свободная душа человеческая, они могут так существовать, что их разделить будет невозможно, как это было в Иисусе Христе. И другими словами, если мы растем как раз в этой любви Божией, таинственной любви Божией, неизреченной, другими словами, это значит, что растут вот эти таинственные личные отношения, общение, вот этот постоянный диалог между человеком и Богом. И именно поэтому он говорит, что вторая заповедь не менее первой – возлюби ближнего, как самого себя. Он-то возлюбил именно потому, что у него такова любовь к своему творению, такова любовь его внутри себя. Он любит свою тварь точно так же, как он любит самого себя внутри Святой Троицы. Вот эта таинственная любовь и являет как раз себя именно во втором пришествии в том, как служил Бог людям. И его служение было беспредельно, не просто до креста, а и дальше беспредельно. Беспредельно я говорю именно потому, что мы именно на его смерти строим свою самую главную службу, литургию. Потому что ведущий мы, тот, кто принимает тело Христово и пьет кровь его, тот смерть его возвещает и воскресение его проповедует, говорит апостол Павел. На этом все у нас завязано. То есть нам как раз очень важно, чтобы Христос умирал, попирая нашу смерть. Когда мы говорим, что после креста, читаем и утверждает церковь, что после креста он державно вошел в ад, и как вчера еще в каноне воскресном читалось, что он разрушил эту обитель зла и разбил вереи смерти, разрушил врата адова. Но нам ведь очень важно как раз не просто, что он там разрушил. Вот каждый читает псалом перед причастием, где есть слова «возьмите врата ваши, возьмите врата вечные, да внеди царь славы». Кто есть царь славы, звучит вопрос и ответ. Господь сил, Господь крепок, Господь силен в бране, Господь сил есть, то есть царь славы. Ведь вообще-то это как раз тот момент, когда Христос как раз входит душой, як и Бог, входит в ад и разрушает как раз твердыню адову. Но для нас как раз важно не просто это, а на этом фоне, раз Он имеет такую власть над твердыней зла, источником зла, то, следовательно, он может только при нашем уже желании разрушить как раз вот те самые твердыни зла именно в наших душах. Он имеет власть над ними, но только при одном условии. Если я сам разрешу ему это сделать. Если я его не буду обвинять в том, что он на меня накладывает вериги какие-то неудобносимые, что он мне какие-то болезни внутрь вгоняет, что загоняет меня в угол какими-то обстоятельствами. Да неправда. Мы сами себя друг друга загоняем куда угодно разными обстоятельствами, потому что мы обстоятельства творим. Он попускает нам творить нашу волю. Он дает нам возможность быть полностью свободными, творить зло и творить добро. От нас зависит. Я захочу к нему развернуться и его волю творить. Или я захочу свою злую волю творить. И вот на это никогда не будет воли Божьей. На это будет моя злая воля, которую он просто попускает. Да, на всю волю Божию есть как данность. И именно поэтому бессовестно думать, что Бог, у Бога есть воля действительно на какое-то зло. У него есть воля только на добро. И я могу этому добру всегда быть причастным в любое мгновение своей жизни. Потому что воля Божия на благо. И это благо, если взыщу совесть, я могу его доискаться. Что и как мне делать, что говорить и что думать. В любых условиях. Но у меня есть своя свободная воля, которую Бог не насилует. Он не заявляет права даже на мою волю. Он дал мне этот дар и любому человеку, и никогда этот дар у человека уже не отбирает. Это мы покушаемся на свободу друг друга, но не Господь. И вот когда мы творим свою волю и мучаем друг друга, и ограничиваем друг друга, принося какие-то огорчения, неприятности, там, от самого маленького до самого великого, до самого ужасного. На это не есть воля Божия, на это есть злая человеческая воля, которую он попускает, но промыслом как раз Божьим, ведь в чем он и заключается. Он везде разделяет с нами жизнь, не только с тем, кто мучается, но и с мучителем тоже. Потому что и мучимый, и мучитель для него одинаковые дороги. И в том-то и дело, если человек исполняется вот такой любовью Божией неизреченной, таинственной, для нас неизвестной совершенно, не плотской любовью изменчивой, а вот этой неизменной духовной, о которой Исаак Сирин говорил, что такое сердце милующее? Это такое сердце, которое переживает за всех, и там за рыб морских, и птиц небесных, и животных, и людях, и самих врагов истины, говорит он. И не может без слез смотреть на их страдания. И даже если там такого человека, который бы так любил тварь Божию, по несколько раз на дню предавали сожжение, тогда бы все равно это сердце не успокоилось бы. Именно потому, что в каждом человеке такая любовь прозревает образ Божий, изломанный, совсем почти невидный. Но в том-то и дело, что любовь всегда зрячая, она гораздо больше видит, чем наше очистное зрение. Наше очистное зрение, оно очень избирательно, так же, как и слух. Поэтому мы слышим, не слышим, и видим, не видим. Мы видим только то, что хотим видеть, и слышим только то, что нам выгодно. А любовь Христова как раз, она видит все. И тем не менее, видит все качества, и добрые, и худые, и отвратительные, и тем не менее принимает человека, потому что видит в нем вот это самое главное зерно одухотворенности, которое может привести человеческую душу к спасению. Это значит, может помочь ему вырасти не больше, не меньше в самого Бога, по благодати. И именно поэтому критерий любви к Богу всем своим существом, это значит тогда, когда человек, где бы он ни находился, в каких бы условиях, с кем бы ни общался, тем не менее, он всегда перед собой видит милость Божию. Именно потому, что сам милостивый, поэтому он всегда во всем прозревает милость. И тогда и в болезни он прозревает милость Божию, и в тесных обстоятельствах все для него милость Божия, потому что он знает, что всю его жизнь, не только радостную, но и всю горестную жизнь разделяет с ним Господь. С ним есть в скорби его свидетельство еще в Ветхом Завете. И именно поэтому Господь запирает окончательно уста как раз тем, кто его искушает, пытался искушать словом, когда он спрашивает, вот, кто, чей сын Христос, Мессия, ему отвечает, Давидов. Да, действительно, он из рода Давидова. Но а почему же тогда сам пророк Давид говорит о том, называет его Господа, когда по вдохновению говорит, речи Господь Господеве моего. То есть сказал Господь моему Господу, это говорится о Мессии. И они сказали, не знаем. И больше уже после этого примера его не искушали. Но понятно, почему Давид говорит, называет своего не просто сына, а своего потомка через много поколений, да? Это 1000 лет между пророком и царем Давидом и Рождеством Христовым. И он, тем не менее, называет его Господом. Он по плоти, он действительно его потомок. Именно потому, что Христос вочеловечился значительно позже, чем сотворен был человек. Он взял на себе сам, тот, кто и сотворил человека, он взял сам на себя плоть и душу человеческую. Но именно по своему внутреннему достоинству человеческому он является и старше, и выше. Именно за счет того, что Бог воплотился, мы можем его внутрь себя вместить и посмотреть на мир, на своего ближнего, именно Христовыми глазами, благодатными глазами. И это как раз и есть самый главный критерий, любим мы Бога или не любим. Мы можем все время повторять о том, что мы любим Бога. Мы можем о Боге много очень говорить, но это ни на йоту нас не приближает к Богу. Ни на йоту не прибавляет любви к Нему. И ни на йоту не прибавляет любви к своему ближнему. В том-то и дело, что пока у меня есть дальние, а у каждого из них, из нас они есть. Когда мы, пока мы делим мир на каких-то, почему угодно, на добрых и злых, на праведных и неправедных, на разные национальности, на разные социальные состояния, пока у нас есть кто-то выше, кто-то ниже, до тех пор, пока в нашей душе опыта любви Божией нет. Мы пока его не любим. Потому что он-то возлюбил всех, для него все значимы. И верующие, и неверующие, и крещенные, и нехристи, и какие угодно, и атеисты, и язычники, кто угодно, для него все дороги. Именно поэтому мы вчерашние совершенно неверы, безразличные ко Христу, да, оказались в церкви. Своей ли силой? А отнюдь. Вера тот же дар Божий. Просто слава Богу, что все из нас, кто здесь находится, да, ответили на этот призыв Богу «да». И вот это начало, самое минимальное, еще начало гордой души, которая только-только присматривается к Богу, она может обратиться действительно с такими словами к Богу, вот словами псалмов. «Возьмите себе врата вечные, возьмите себе и внизите царь славы». Ведь это как раз крик гордой души, которая уверовала в Бога и которая ожидает Его милости. И вот как только мы поверим в Бога именно милостивого, а не по-иудейски от мстителя и ревнителя за какие-то грехи, да, как только мы поймем, что именно милостью Его спасаемся, а не некими своими не некой своей иллюзорной добротой, что Его доброта нас спасает, Его доброта может в нас угнездиться нашим покаянием. Если действительно мы будем веровать именно в такого Бога, да, то воистину мы узнаем и любовь к Богу, и любовь к ближнему, и тогда, значит, достигло для нас Царствие Небесное. Аминь. Спасибо.